У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Я напомню, это совместный проект «Радио Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». У нас сегодня большой разговор. Я очень надеюсь, верю и даже немножечко знаю, что вы слушаете наши лаконичные выпуски в течение будних дней в эфире «Радио Говорит Москва». И сегодня у нас по традиции большой и объемный разговор. Говорить мы сегодня будем, вот если у нас так чередуется, образование и воспитание, как на «Меле», так и в эфире. Сегодня мы, конечно, больше про образование и, в общем, даже, не побоюсь этого слова, отчасти про науку. Будем говорить об уровне научной грамотности россиян и детей, и взрослых, и как связан уровень научной грамотности детей, которые потом становятся взрослыми, со школьной программой и всем остальным. У меня сегодня сразу два прекрасных собеседника. Евгений Насыров, руководитель проекта «Открытая лабораторная».
Жень, добрый день, всем добрый день.
И Алексей Иванченко, заведующий лабораторией физики Политехнического музея и автор научного шоу на «Открытой лабораторной». Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Джентльмены, ну, в общем, я уже целых два раза произнес словосочетание «открытая лабораторная». Произношу я его не впервые, вы тем более, но допускаю, что для какого-то количества наших слушателей это новая и не очень известная история. Поэтому давайте начнем с того, что вы просто расскажете об открытой лабораторной, благо она не так давно прошла, и даже какие-то результаты уже есть. В общем, что это, зачем это, откуда, когда и почему?
Давайте я начну. Открытая лабораторная — это большая международная акция про то, как устроен окружающий мир с точки зрения естественных наук, биология, физика, химия, астрономия и не только. Еще много всего, там и антропология, и механика, и механизмы, и материалы, и, в общем, все-все то, из чего, как бы, собственно, вся наша жизнь создана. Это, прежде всего, большая акция, когда люди в разных городах приходят в разные интересные места, будь то университеты, школы, научные институты, музеи, библиотеки, кафе и так далее, значит, и их ждут там ведущие ученые страны, лучшие в России, значит, авторы Science Time and Show, например, как Алексей, который сегодня тоже с нами, значит, то есть и, что называется, теоретики и практики, те, кто объясняют, как этот сложный мир устроен. А устроен он хоть и сложно, но очень интересно. Есть о чем поговорить. И каждый, значит, получает бланки с заданиями, вот, на самые разные темы. Все эти задания устроены так, что они доступны, в общем, любому человеку, начиная с 10 лет. Для того, чтобы отвечать на наши вопросы, не нужно какое-то специальное образование, высшее, уж тем более. Вот, достаточно, в общем-то, как бы учиться в школе, там, ну, даже в средних классах.
А это разные задания для разных аудиторий, разных людей или более-менее одни и те же?
Нет, вот, это одно задание одно для задание. Всех, да.
То есть у всех одинаковый контент, у всех одинаковые задания, и мы как раз таким образом получаем интересные данные о том, как люди, значит, вот воспринимают разные вещи, насколько они понимают, значит, как чего устроено, какие у них там есть более, значит, понятные вещи, где, например, менее там понятные вещи. В общем, получаем довольно интересные обобщенные данные по итогам. Что еще важно сказать, что у нас всегда на каждой площадке после непосредственно нашей лабы, после того, как, значит, люди поучаствуют, вот, собственно, в нашей такой игре-викторине, их еще ждет какая-то дополнительная программа в диапазоне от научного шоу до каких-нибудь там экскурсий в лаборатории, мастер-классов, просмотров крутого научно-популярного кино со всего мира. Мы собираем вот у наших партнеров, прежде всего, у фестиваля актуального научного кино «Фанк». Вот, то есть это фактически такой, как бы, фестиваль, значит, который проходит в один день по всей стране и даже уже в десятке других стран. Вот в этот раз лаба проходила 10 февраля, и было где-то 60 городов России. Причем география там максимально широкая, от Камчатки до Калининграда, от Мурманской области до, там, юга России, вот, до Ростова-на-Дону. Значит, и это был Берлин, Страсбург, Токио, Алматы, Белоруссия, там еще несколько стран, не помню все наизусть.
Слушай, а скажи, пожалуйста, вот когда мне первый раз рассказывали про лабу, и мне описали ее как, ну, это тотальный диктант про науку.
Это
так,
близко.
Используя такой, ну, в общем, уже чуть более...
Известный бренд, да.
Да-да-да. Я обычно тоже так говорю. Вот представь себе тотальный диктант только про, естественно, научные, значит, знания. Вот. И, ну, как бы единственное, что здесь нет никакой там диктовки, никто ничего не диктует, у тебя вопросы, ты на них отвечаешь, а потом, когда ты уже сдал там свой вот второй бланк, и ты уже не можешь поправить свои, значит, ответы, на каждой площадке вот есть ведущий, он назовется Завлаб, вот, значит, ну, поскольку лабораторная. Завлаб начинает не только, значит, называть правильные ответы, но и подробнейшим образом их, значит, объяснять, комментировать,
и раскладывать по всем. И это самое веселое действие, потому что тут начинаются... Те, кто неправильно ответил на вопросы, начинаются споры, доходящие, в общем, до такой научно-кулачной дискуссии.
Да-да-да, то есть, на самом деле, это не только самое веселое, но это самое важное. Вот, наше отличие от подобных вот массовых акций, которых сейчас много, и, конечно, здесь, естественно, значит, начальник этого жанра в России, это, конечно, тотальный диктант, наши друзья и партнеры. У нас даже одна из рубрик называется «Диктант в лабе». Вот, то есть мы с ними прям вот, значит, всячески дружим и партнерствуем, вот, и считаем, что они, ну, как бы зародили отличную просто историю, вот, и дали пример многим. Сейчас такие, значит, массовые проверки знаний проводятся по почти, наверное, всем дисциплинам. Не все, конечно, так, значит, можно, заметны.
Жень, можно я уточню? Да, да, да. Все-таки лаба — это не проверка знаний. Это не экзамен. Это не в коем случае не какая-то попытка узнать, а много ли вы знаете? Угу. Нет, скорее побудительный мотив у нас другой. Рассказать что-то интересное, нежели узнать, а чего вы вообще, собственно говоря, чем вы в школе занимались.
Это правда. Все результаты абсолютно анонимны, их знает только сам человек. Мы их видим только в обобщенном виде. То есть здесь как бы, ну, условно говоря, это не ЕГЭ, это там ты ни за какую корову, так сказать, не играешь. Вот. Никаких особенных призов нет, кроме чисто символических. Вот. То есть здесь, конечно же, это такая просто получение новых, интересных, ярких и в яркой обертке знаний, но такую через игровую, как бы, форму, то есть через викторину, по сути.
Похвастайтесь цифрами.
86. Значит, вот наша лаба прошла уже во второй раз 10 февраля, значит, и в ней поучаствовало примерно 30 тысяч человек по всей стране, офлайн и онлайн. Значит, но наша самая, на самом деле, большая, как бы, вот гордость, чем мы именно гордимся, это в том, что она проходит в самых, значит, отдаленных населенных пунктах страны. Вот, то есть мы там всегда везде говорим, что наша акция проходит в селе Ачай-Ваям на Камчатском крае, значит, вот. И они прям вот нас дико порадовали, значит, у нас с ними была забавная история. У нас все, значит, регистрации на все площадки идут через таймпад. Вот, и, значит, мы им все, значит, пишем, типа, коллеги, ну, пришлите данные, значит, нам же нужно завести на сайте ваш аккаунт, значит, населенного пункта Ачай-Ваям, значит, регистрацию на таймпаде. И в какой-то момент они нам пишут, ну, в духе, ну, ребят, ну, что вы как дети, ну, какой таймпад? Ну, мы Ачай-Ваям на Камчатке, как, ну, какой таймпад, в конце концов. Вот, много таких, значит, мест, где, куда не доходит нога, так сказать, ни популяризатора науки, никаких там публичных учеников, ученых, значит, а мы
хоть
как раз...
и стараемся.
Мы стараемся, и мы как раз видим свои цели, вот именно прийти туда, грубо говоря, где нас не ждут, туда, где нету вот этой культуры, значит, популяризации, лекториев, там, и всей вот этой прекрасной, значит, темы, которая сейчас так популярна в России. Вот, конечно же, в крупных городах везде это проходит, проходит ярко и масштабно и круто, вот, но наша главная, так сказать, вот гордость, это именно что Ачай-Ваям, там город Губаха, город Нытва, город Козельск, многие помнят его по
Козельск,
учебнику истории.
Конечно, да, конечно, да, учебник истории, 7-й класс.
Вот, Апатиты, там Электросталь, в общем, ну, вот места, где, так сказать, находятся энтузиасты, которые все это проводят. И мы в большинстве случаев, там в 90% случаев, все материалы им присылаем, там всю нашу сувенирку, вот, все, что можем. Вот. То есть мы в этом смысле еще удобны тем, что, значит, там сельская библиотека или там сельская школа не тратит свой картридж, принтер там, на все это дело.
А, расскажите, вот уже вторая контрольная, поэтому есть, ну, в общем, некоторые даже там, чуть менее случайный материал для анализа. Насколько справляются с заданиями, насколько вам удалось угадать по сложности и в первый, и во второй раз, чтобы это не было, с одной стороны, ну, вот совсем примитивно, с другой стороны, чтобы человек не ощущал, значит, собственную ничтожность, выходя с несделанной работой.
Скажите, Никита, вы ознакомились?
Слушайте, я ознакомился с прошлогодней.
С прошлогодней.
С этой вот, вот было не бы, буду скрывать, нет.
Было бы интересно, на самом деле, ваше мнение.
Давайте вы начните отвечать на вопрос, а я как бы...
Да,
расскажи,
Леша. Потому что...
Леша, наверное, человек, который провел больше всех, значит, вот, как завлап нашу акцию, и на первой акции, и на второй, и между ними много раз выезжал на разные площадки, в разные регионы, и, в общем, видели только... Ну, видели самые разные аудитории и самые разные результаты.
Что очень неожиданные, на самом деле, результаты для людей со стороны, скажем так, и достаточно ожиданные для нас. С какой точки зрения? У нас, как я уже говорил, это не экзаменовка. То есть мы ни в коем случае не проверяем знания людей. Скорее, они проверяют собственные знания и даже не то чтобы прямо академические знания, а мировосприятие. То есть ряд вопросов построен таким образом, что для того, чтобы на него ответить, не нужно обладать каким-то знанием. Нужно чуть-чуть подумать над самим вопросом. То есть вопросы есть такие, знаете, с подвохом, с подковыкой. Не всегда люди с уважением относятся к вопросу и отвечают, что называется, не подумав. И тогда они отвечают неправильно, как правило. То есть у нас были такие прям, ну, совсем из ряда вон с нашей точки зрения выходящие истории, когда там шестиклассник набрал больше баллов, чем академик.
Даже вот так?
Да.
А давайте, может быть, вот смотрите, для того, чтобы наши слушатели, особенно незнакомые, вот просто поняли, с чего начинается, мы такой микроэксперимент на мне проведем вот с первыми 9 вопросами по, ну, вот здесь по самым разным предметам. Химия, органика, строительство, техника, оптика, космонавтика.
Мне самый нужно... классный вопрос, кстати, номер 3.
Вот давайте, смотрите.
Он вызывал сейчас больше всего споров.
Вот у меня, кстати, тоже, да, вызвал этот вопрос уточнения. Вот давайте прям зачитываю вопрос и стараюсь ответить.
Давайте.
Здесь нужно определить, какие из утверждений научные факты, а какие чепуха. В любом органическом веществе есть углерод. Я бы ответил да.
Да,
это правильно.
Собственно,
это правильно.
Да. Органическое от неорганического, собственно, ну, как
Нет, ну, в органике тоже встречается углерод, но в любом...
Вне органики,
да.
Да, конечно.
Но в любом органическом всегда
В любой органике, есть, да, должен быть обязательно углерод.
Да, это так.
Летом Эйфелева башня выше, чем зимой. Я бы ответил да.
Конечно.
Это
да.
Правильный ответ.
И вы абсолютно правильны, причем, я больше скажу, ну, линейное расширение при нагревании, это мы все знаем, то есть если любое вещество при нагревании расширяется. Также расширяется и вот эти вот стальные конструкции, железные конструкции, из которых построена Эйфелева башня. В зависимости от колебаний температуры, расчеты, собственно говоря, показывают, что Эйфелева башня может, ну, взяли средний, годовую разницу и максимальную, пиковую, когда было зимой максимально холодно, а летом максимально жарко. И расчеты показывают, что колеблется вот эта вот разница составляет от 8,5 до 25 сантиметров.
Ничего себе, как много. И это, ну, собственно...
Это установленный факт.
Не создает угрозу какого-нибудь...
Нет, там, не создает.
Обрушение, нет, усталость
не
металла,
создает.
Вот
нет,
это все.
Нет. Это, окей. В принципе, это заложено, естественно, в конструкции господина Мейфельма.
Ну, вот это яркий пример, что, как бы, казалось бы, да, это близко там к условному сопромату, да, как бы, вот. Но на самом деле, как бы, ты просто берешь, включаешь мозг, и понимаешь, какой правильный ответ. Как бы.
Ну да, вот. Вспоминаешь про вот эти рвущиеся зимой трубы. И вот
то
вот
есть даже все. Без знания сопромата ты начинаешь как бы...
Так, вот. Вопрос третий, да, видимо, вызвавший тонну споров. Солнечный зайчик может двигаться быстрее скорости света.
Как бы вы ответили?
Логика, вот, ну, как какой-то здравый смысл, подсказывает мне, что нет, это невозможно, и солнечный зайчик не может двигаться быстрее скорости света.
Но смотря на наши хитрые морды.
Вот, но, да, сама формулировка вопроса как бы подразумевает, что, видимо, может. Я предположил, что, возможно, он может в каком-то, ну, пространстве специфическом, возможно, двигаться быстрее скорости света.
Помните, как первый закон Ньютона, да, начинается? Существуют инерциальные системы, да, в некоторых инерциальных системах. Нет, на самом деле, как бы вы ответили?
Ну, вот смотрите, я бы долго сомневался и ответил бы, наверное, что может.
И оказались бы правы.
Правы. Вот, но я не понимаю, почему.
То есть, на самом деле, теория относительности говорит о том, что скоростью света ограничены тела, имеющие массу. Фотон же массу не имеет, да? То есть что есть свет? Фотон, летящий фотон. Давайте так, чтобы не углубляться прям вот совсем глубоко в физику. Простой пример. Вот я держу в руках лазерную указку, очень мощную лазерную указку, которая может добить до Луны. Теперь представьте, я двигаю этой лазерной указкой вот по горизонтальной прямой, предположим, 10 сантиметров. И луч, то есть, соответственно, у меня сам кончик указки прошел 10 сантиметров. Но у нас до Луны очень большое расстояние, 300 тысяч километров, да, там 334, если я не ошибаюсь. То есть солнечное пятно, вот лучик, вот этот вот пятно от этого луча, которое будет на поверхности Луны, за то же время пройдет
больше
сотни тысяч километров, конечно. И, естественно, при определенном расстоянии скорость этого пятна превысит
скорость света. Да.
И вот здесь я маленькую ремарку сделаю, что красиво. Понятно, что этот вопрос, конечно, как бы вызывает затруднение у большинства людей, и это нормально. Но круто же потом узнать, как это на самом деле.
То есть вопрос, конечно, нужен для вот этого объяснения.
И важный момент, что мы составляем вопросы так, чтобы было интересно максимально большому кругу лиц. В том числе людям, которые понимают там то, что объяснил сейчас по-простому Леша, и есть там более сложные объяснения.
Кстати,
такие люди тоже к нам приходят.
Кстати, например, тень тоже может превысить скорость света.
Вот как.
Тень тоже. Ну да, логично.
Логично, да? То есть,
логично.
Если у нас источник света расположен близко к теневому предмету, и экран от него расположен максимально далеко.
Да, логично. В этой ситуации тень превышает скорость света. Вселенная расширяется с ускорением. По-моему, да.
Ну, конечно. Да,
правильно.
Это подтверждено просто экспериментами. Да? То есть ученые провели ряд экспериментов по замеру расстояния между разными астрономическими телами. И, что очень важно, представляете, что такое эффект Доплера?
Нет.
Нет. На самом деле, это очень распространенный эффект, который применяется в медицине очень широко. Вот представьте себе, вы стоите на перроне, мимо едет поезд, который гудит. Он гудит на одной ноте. Но слышите вы, по мере того, как он приближается и удаляется, следующее...
Да.
Да? У вас повышается и понижается тон. Хотя на самом деле тон не понижается и не повышается. Это происходит именно по эффекту Доплера. То есть вашего скорости приближения и удаления звука относительно...
Логично, да.
То же самое, как и с любой волной, то же самое происходит со светом. При движении любого тела от него отражается свет. И ученые померили... спектр, ну, их излучение в красном спектре. И потому, как оно меняется, по эффекту Доплера совершенно однозначно можно сказать, что они двигаются с ускорением.
С ускорением. Ну да, логичное объяснение. Все металлы прочнее дерева? Конечно, нет.
Ну, конечно, да. Мне кажется, это даже настолько очевидно, что даже объяснять не
да.
надо.
Спутники-шпионы видят с орбиты номера машин на Земле. Ну, как бы хочется ответить на этот вопрос «да», и непонятно, почему не видят.
Все-таки они их не видят.
Все-таки они их не видят. Не видят, да.
Это облажался. Это такой как бы миф из кино.
Да, миф из кино. Здесь пал жертвой.
Ну, чтобы просто так, чтобы видеть номера машин, то есть вы представляете, что такое фокусное расстояние.
Да.
У любой линзы есть фокусное расстояние. Но для того, чтобы разглядеть номера машин, линза должна быть диаметром 10 метров, не меньше.
Ну да, понятно.
Такими линзами, да, естественно,
да,
спутники.
Да, спутник должен быть гигантского размера, да, тогда. Целая семья может позавтракать всего одной животной клеткой.
Это любимый вопрос наш. Вот.
Женин, не наш. Женин.
Ну, мой любимый вопрос. Он просто красивый. Но... Можно его по-простому переформулировать, чтобы было интересно в эфире.
Давайте.
Значит, представьте себе, что вы с утра вот просыпаетесь, заглядываете в холодильник и думаете, чем бы позавтракать. Вот. Так вот, есть возможность позавтракать всего одной животной клеткой. Вот. Что это за клетка такая?
А, слушайте, ну, наверное, речь идет про какое-нибудь гигантское, простейшее.
Ничего, что ты сейчас уже ответил на вопрос, может ли целая семья позавтракать.
Нет, ну, то есть...
тут самое хитрое, самое хитрое. В этом вопросе, значит, да или нет.
Никита,
а вот,
он вам подсказывает.
Я...
Да, нет, задаю. Но я думаю, что я бы ответил «да», имея в виду, ну, то есть, подозревая, что, видимо, речь идет о каком-то, ну, там, гигантском, простейшем или о чем.
Правильный ответ на вопрос «целая семья может позавтракать всего одной животной клеткой» – да, и речь идет о страусином яйце. Страусиное яйцо,
конечно, да.
Есть пример одной яйцеклетки. Да.
Оно любое птичье яйцо – это, ну, точнее так, если быть научно точным, то клеткой является желток.
Да.
Ну, у среднего размера страусиного яйца желток весит примерно полкило.
Да, примерно полкило, из которого, да, легко варится, легко
варится.
Ну,
можно поесть, да-да-да. Ну, и, кстати, возвращаясь к холодильнику, собственно, каждый там с утра, ну, плюс-минус каждый, да, завтракает как раз вот животными клетками, так сказать, одного размера. Некоторым, как я говорю, всегда, значит, комментируют вопрос, повезло чуть больше, у них есть еще кое-что в холодильнике, чем можно позавтракать, пообедать, поужинать.
Ну, или просто закусить.
Да, закусить, опять же, да. И это тоже пример одной животной
икра?
Клетки. Правильно,
конечно.
Икра.
Ну,
да.
Не кабачковая имеется.
Нет, ну, само собой.
Не заморская,
не заморская. Все вещества состоят из молекул. Ну, конечно, нет.
Правильно, не все.
Почему «конечно», например? Вообще, на самом деле, не «конечно». Вообще-то все вещества состоят из молекул за небольшим исключением. Ну, просто вот академически не все вещества состоят из молекул. Но это прям буквально их, этих веществ, очень немножко.
Есть исключение, да.
Да, то есть это скорее исключение из правил.
Ну, подождите, я бы сказал, что...
Нет, правильный ответ нет. То есть вы ответили правильно.
Нет, ну, окей, давайте тогда я возьму паузу, ну, потому что я бы сказал, что какие-то вещества состоят из...
Из чего?
Атомов.
Нет, все состоит из атомов, которые складываются потом в молекулы.
Но некоторые вещества состоят из атомов, не складываясь в молекулы.
Не складывающиеся в молекулы, я бы имел в виду.
Некоторые благородные газы, их буквально не очень много, этих самых благородных газов, которые не образуют молекулярных связей.
Угу, да.
Только атомарно.
Это всякие связаны. Эти же... На «он» заканчивающиеся
ксеноны,
газы,
да,
вот
да,
в этой,
да,
в таблице Менделеева.
Да,
они вот... где-то там это... Ладно, не буду вспоминать, где они в таблице Менделеева.
Они, да, вот
решим, что она разная для всех.
Вот буквально несколько благородных газов не образует молекулярных связей. А так, в принципе, все, абсолютно все вокруг нас состоит из молекул.
А давайте вот... Отвечая на глупый вопрос, который как бы задаю не я, а слушатель Никита Б. из Москвы. А если мы возьмем какой-нибудь металл, который вроде как, молекулярная структура которого — это, ну, вот, отдельные атомы, как-то связанные между собой. Mm-hmm. Это как бы считается молекулой?
Не, ну, конечно, молекула. Ну, то есть любой металл, он образует... Давайте так, что такое молекула? Вот, предположим, H2O.
Угу.
Представляете, вот если разобрать на атомы, что это такое?
Нет, ну да, конечно, это атом...
Это один атом
кислорода, два атома водорода.
H2O, два атома водорода.
Да, один атом кислорода. Да.
Вот, собственно говоря, все вещества именно так и связываются между собой. То есть какое-то количество атомов образует молекулу.
Окей, а если мы возьмем, ну, вот просто железо, который чистый ферум...
Будет,
понятно.
И будет, да.
Так, у нас остается одна минута, чтобы я ответил на один последний вопрос. Полярная звезда, самая яркая из видимых по ночам? Нет.
Какая?
Я бы сказал Сириус.
Правильно, абсолютно верно.
Фух, наш отличник.
То есть 89, я отмучился. Так, дорогие друзья, собственно, теперь у вас максимально полное, какое может быть представление о первой части лабораторной работы. Мы прервемся, сделаем короткую паузу. Я выдохну, а то перенервничал. И продолжим про научную грамотность россиян.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Радиошкола возвращается к вам. Я напомню, мы говорим сегодня о научной грамотности россиян. Говорим об этом с Евгением Насыровым, руководителем проекта «Открытая лабораторная», и Алексеем Иванченко, заведующим лабораторией физики Политехнического музея и автором научного шоу на «Открытой лабораторной».
Меня зовут Никита
Белоголовцев. Я главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». В первой части нашей программы мы разбирали вопросы открытой лабораторной, и, в общем, мне как-то это...
И вы отличились,
Никита. Да, удалось не облажаться, сформулируя это вот так. Давайте мы обсудим вот два еще важных вопроса из первой части задания, и потом перейдем к вещам чуть более общим. При использовании антибиотиков всегда надо принимать пробиотики для восстановления кишечной микрофлоры. Хороший вопрос, на который я бы дал ответ «нет», потому что меня смущает слово «всегда».
Это правильно, действительно «нет», причем, скорее я бы сказал «всегда нет», потому что, ну, во-первых, антибиотики разрабатываются таким образом, чтобы не задевать кишечную флору.
Угу.
То есть это, над этим работают серьезные ученые. Если же есть некоторые антибиотики, в спектр которых попадает частично флора кишечника, так вот, нету научных, обоснованно научных доказательств того, что пробиотики помогают, то есть реально от них помощь есть. А во-вторых, ну, кишечник, вообще человеческий организм, он восстанавливается сам достаточно быстро. То есть 2-3 дня, и флора полностью восстановлена. Поэтому, конечно же, нет.
И это важный вопрос, на самом деле. Многие, конечно же, считают, что, значит, пробиотики нужны. Мы каждый вопрос, который мы предлагаем людям, мы проводим через многоступенчатую научную экспертизу самых разных, значит, ученых, и в том числе обращаясь в серьезные, значит, научные организации. И мы столкнулись при подготовке, значит, этих заданий, конкретно в этом вопросе, что один человек, я просто пока, ну, как бы эта история не завершена, я не буду говорить, кто именно, но это серьезный человек, который возглавляет один из, как бы, там, ну, как бы экспертное направление по этой теме, и он убеждал и нас, и наших ученых, которые уже как бы утвердили этот вопрос, что он сформулирован некорректно. То есть, грубо говоря, некоторые люди не согласны с тем, что как бы это научно необоснованно еще про влияние пробиотиков. Так что это действительно очень важный вопрос. Людям, как известно, в каждой аптеке обязательно при антибиотиках обязательно скажут купить еще там какие-нибудь добавки.
Я как раз на эту тему хотел сказать, что у нас помимо большого количества друзей, конечно же, и есть идеологический враг. Это рекламщики.
Угу.
Потому что настолько часто мы встречаем в рекламе вещи настолько, утверждения настолько антинаучные, настолько противоречащие, иногда даже здравому смыслу, что просто вот... Хочется кричать и драться, если честно.
Ну да, я тут вас отлично понимаю, потому что, конечно, в общем, любое средство массовой информации, любое российское медиа, сталкивающее, ну, то есть продающее рекламу, живущее по рекламной модели, конечно, каждую зиму и осень сталкивается с вот этим гигантским соблазном такой... Тебя очень склоняют стать адвокатом дьявола и начать писать о всяких антивирусных препаратах, о всяких профилактических средствах. Ну, там, мы не будем называть названия, но, в общем, все примерно понимают,
о чем идет речь. На самом деле, это не только касается лекарств. Вообще, в принципе, вот вопрос из прошлой лабы у нас.
Из первой, да.
Из первой лабы, да. Который, собственно говоря, вопрос звучал следующим образом. В рафинированном масле содержится меньше холестерина, чем в нерафинированном. Да или нет? Вот как бы вы ответили?
Я бы сказал нет.
Почему?
А почему? На самом деле, давайте так, мы просто не будем мыслью по древу растекаться. Холестерин вообще не содержится в растительных маслах. Холестерин содержится исключительно в маслах животного происхождения.
Хотя, если мы присмотримся в магазине к любой бутылке подсолнечного масла, ну, каждый второй, допустим, мы увидим, что где-нибудь обязательно написано «не содержит холестерина». И в этом смысле они не врут. Да. Его там действительно нет, потому что его там и быть
просто
не может.
Просто они как бы намекают, что «а в других содержится».
Да, в других содержится, конечно.
Как, например, там бывает, что в пачке соли или даже на рулонах туалетной бумаги пишут, что «не содержит ГМО».
«Не содержит ГМО», да, конечно. Это классическая история. Так, давайте 14 вопрос. Быстро. Жабы и лягушки могут заразить людей бородавками. Скажу честно, ну вот, не знаю, вопрос поставил меня в тупик. Я, не скрою, тут вот думал о нем последние 5 минут под наши общие разговоры. Я бы сказал, не могут. Ну вот, просто примерно поняв...
Потому что подвох.
Да, потому что примерно понял, как составляется работа, но почему, скажу честно, не знаю.
Ну, конечно, не могут. Это миф.
Очень живучий.
Очень живучий, очень миф, живучий. Да, на самом деле, правда, очень живучий миф. На самом деле, конечно же, нет. Здесь миф родился из схожести бородавок, внешнего вида бородавок и наростов на коже этих земноводных, но на самом деле вызывает, ну, причиной бородавок у человека это все-таки вирус папилломы человека.
Всегда, да, во всех случаях, в любом случае, без исключения.
Этим вирусом бедный земноводный никогда не болеет и не является его переносчиком.
Задам вам важный вопрос. Вот, по итогам обсуждения наших с вами заданий. У меня есть ощущение, что, ну, то есть, в общем, я думаю, вы не будете спорить с тем, что есть, к счастью, да, некоторый бум там просветительских, околонаучных, в разных видах...
Можно я сейчас сформулирую, попробую сформулировать по-современному? Наука в тренде.
Наука в тренде, да. При этом мне кажется, что значительная часть этого тренда, она изначально направляется на, в общем, довольно благодатную почву. Ну, то есть, все-таки значительная часть там научных, околонаучных проектов, они изначально предназначены тем, кто, ну, вот как бы и так не прочь. Тем, кто и так что-то знает и, в общем, хочет больше. И в этом смысле, если я правильно понимаю, то вы ставите себе довольно амбициозную цель идти... Ну, там, не только к тем, что уже чего-то где-то как-то интересуется, но и к тем, кто вот прям совсем в первый раз.
Вот как раз вы правильно абсолютно подметили, потому что основная задача – это не научить тех, кто и так... Ну, давайте так, переформулирую. Все люди делятся на две категории – мотивированные и немотивированные. Да? Вот, то есть то, что вы сказали. Есть люди, которые уже в тренде, которые как-то вовлечены в науку, интересуются этим. То есть это аудитория... мотивированная. Uh-huh. А есть аудитория немотивированная, которая, в общем-то, которая ничего не хочет по одной простой причине. Не понимает, зачем им это надо. Вот мы, да, мы как раз скорее для... Мы и для первых, конечно же, но ориентированы и на вторых однозначно. То есть нам они интересны. Вот люди... Нам интересно привлечь людей, которые не понимают, зачем ему это надо, для чего. Но взять ему, показать красиво, рассказать интересно и понятно. Глазки загорелись. Я считаю, что это наша победа.
У меня здесь есть одно маленькое наблюдение. Угу. Я просто сразу, чтобы не забыть, скажу. Значит, действительно, есть как бы завсегдаты научных лекториев. В больших городах, значит, этот жанр очень хорошо сейчас развит. И мы действительно хотим как бы идти шире. Там, где как бы этой культуры еще нету, или она совсем там только-только зарождается, мало таких мест. И это наша действительно там главная, одна из главных целей. Вот. Но я хочу сказать, что у такого рода научпопа, значит, таких форматов, есть одна, как бы, один важный нюанс, что очень часто это такая, как бы, скорее история про эрудицию, про случайные знания, которые остаются у людей в голове, потому что, грубо говоря, человек приходит слушать там про нейтронные звезды, да, там, про, не знаю, про там ГМО, значит, животных, да, еще какую-нибудь там невиданную, значит, сногсшибательную, значит, историю из мира, значит, науки и там развития технологий, вот. И очень часто это, как бы, довольно сложная, как бы, значит, вся тематика ложится, условно говоря, так, что, как бы, она, ну, там нет базы, да, очень часто, как бы, у людей нет базы просто на самом таком, как бы, вот, простом уровне из школьной программы, вот. И она ложится немножко таким, как бы, ну, пустым грузом.
Инородным телом.
Да-да-да, то есть, и мы видим, что... Ну, мы же видим, кто к нам приходит. Очень часто люди, которые там не вылезают из такого рода лекториев, постоянно куда-то ходят, на самом деле демонстрируют вот, там, в наших, нашей лабе, ну, в общем, самые средние результаты. То есть здесь важный нюанс, что, как бы, можно сколько угодно ходить там на разного рода лекции, но если у тебя нет базы, то это все, конечно же, просто пустыми знаниями.
Даже так, я бы сказал, знания не актуализированы. Они не привязаны никак к опыту. К пониманию, да, то есть человек эти знания... Если вы позволите мне небольшую аллегорию, да?
Давайте.
Сейчас попробую построить такую картинку аллегорическую, да? Есть ребенок, дошкольник. Как только он родился, он начинает создавать себе свой мир, свой домик, да? И те знания, которые он получает, еще не системные, да, еще до школы, это знания, которые получены на собственном опыте. К школе это вот получается такая хижинка небольшая, да, актуализированных знаний. То есть эти знания четко привязаны к жизненному опыту. У него есть какое-то понимание, есть какое-то мировосприятие, и эта хижинка, она актуализирована. Потом он идет в школу. Где начинают получать знания, данные сверху, не актуализированные, не привязанные к жизненному опыту, академические знания. И вот рядом с этой хижинкой начинает расти некая пятиэтажка. То есть вот она блочная такая, знаете, вот ее строят, там даже не пятиэтажка у нас, в 11 этажей. Вроде все нормально, там лифт ездит, туалеты работают, но... она пустая, это пятиэтажка, вот 11-этажка, да, это здание, оно пустое. И человек все равно продолжает жить в вот этой своей хижинке, где все понятно, где все знания объяснимы и понятны. И хорошо, если человек начинает интересоваться чем-то, он приходит на какие-то научные, он начинает строить тоннельчик между, вот переходик между вот этой хижинкой, в которой он живет, и вот этим вот пустым зданием, обжитом, пытается как-то актуализировать вот эти вот сухие академические непонятные знания. Мы как раз про то, чтобы населить это здание, я не знаю, там, мебелью, техникой, чтобы сделать это здание жилым, чтобы человеку было настолько комфортно в нем находиться, что он бросит вот эту свою хижинку и переедет вот в это вот здание. Большое, красивое и уже теперь жилое. Вот, собственно говоря, так, если вы позволите мне эту аллегорию, мы про это.
И один важный просто пример, подкрепляющий все, что мы сказали. У Леши в шоу есть такой абсолютный, значит, номер-хит, такая хитяра наша, значит, это фен в аквариуме. Вот фен в аквариуме – это такой маркер, которым проверяются, значит, все люди. И 99% из них не понимают, почему фен продолжает работать в аквариуме, значит, и ничего с ним не происходит. И если ты засунешь туда руку, голову, с тобой тоже ничего не произойдет. Расскажи, Леш.
Это действительно так. Ну, то есть я как человек, который занимается популяризацией науки уже там почти 20 лет, у меня есть достаточно большое количество авторских демонстраций, да? Вот одна из них, там в свое время я посмотрел одну очень известную популярную американскую программу про то, как там мифы развенчивают, где ребята, значит, там бросали манекену баллистическому в ванну, фен, тостер, утюг и так далее. И он у них, значит, там якобы многократно раз погибал. То есть, как физик, я понимаю, что это полная чушь. Я, собственно говоря, сделал такую демонстрашку. То есть, во-первых, я там со своими друзьями, мы сняли такой микрофильмик, который назвали «Разрушитель разрушителей», где я сидел в ванной и бросал себе туда разные электроприборы.
Включенные.
Включенные, естественно.
В ванной была обыкновенная водопроводная вода.
Обычная, да, обычная вода, ванна, причем я как нормальный экспериментальный ученый все варианты прошел, там ванна была заземлена, не заземлена, я держался за батарею, ну, то есть вот все возможные варианты. На самом деле, конечно же, ничего не происходит, но когда людям, вот сидит аудитория, да, у меня есть аквариум, в нем вода. Я туда... Что будет, если я сейчас брошу фен? Короткое замыкание, выбьет пробки, будут искры. Хорошо, опускаю. Плавает.
Фен не, работает,
не
да?
Короткого замыкания.
Воздух, ничего. Так сказать, гонит.
Фен, ну, воду гонит, да. Ну, значит, плавает по этому аквариуму. Я говорю, хорошо, дальше, если я туда опущу руки. Вот так, я опускаю. Я вот в этот момент, мой любимый момент, потому что я вижу совершенно... у людей порвалась реальность. Они столько лет верили, что если фен упадет в ванну, то все. Как минимум начнешь мысли женщин читать, да? Как да, максимум да, убьет сразу, да?
К сожалению, их читают совсем по другим причинам.
Да, к сожалению, это не так. Я много раз пробовал, у меня не получается. На самом деле реальность, она немножко другая. В реальности ток течет всегда по пути наименьшего сопротивления. Так нам говорят законы физики, которые инвариантны, они не имеют вариантов. И фен в аквариуме, да, просто вот простая картинка, да, всегда по пути наименьшего сопротивления. Вода вообще, вот дистиллированная вода, это вообще диэлектрика, она не проводит ток. То, что течет у нас из крана, это, ну, раствор солей ну, металлов, конечно, да, там фтор, хлор, цинк, там и так далее. То есть... Он является проводником, очень плохим, но все-таки является проводником. А теперь у нас есть фен, у которого есть два потребителя, нагревательные тены и электродвигатель. Неважно, утюг, то же самое, нагревательные тены, тостер, неважно, то же самое, нагревательные тены. То есть есть потребитель с намного меньшим сопротивлением, чем эта вода. Куда потечет весь ток?
Ну, в потребитель,
конечно,
логично, да.
То есть
по пути наименьшего сопротивления.
Воду, конечно,
и ровно. Самое страшное, что даже если оголенный провод в воду засунуть.
Ну, здесь уже расчетная немножечко часть. Ну, то есть, так, есть сопротивление измеряется в килоом, в омах, да? То есть есть килоомы, есть мегаомы. Вот сопротивление кожи человека, это в мегаомах измеряется. А сопротивление этого раствора в килоомах. То есть пока я сижу в ванной, ток в меня вообще никогда не потечет, потому что я для него имею большее сопротивление, и ток в меня не пойдет. То есть в данном случае вода, наоборот, является предохранителем. И все уверения в том, что «а вот там же вот писали, там же вот...» Нет.
Мобильник падал куда-то в ванну, и все.
Зарядник, там, да, зарядник. 5 вольт, 1 ампер. О чем вы говорите? Конечно, нет. Или там одна знакомая рассказывала, как ее там страшно ударило током, ей фен упал в ванную. Ее страшно ударило током, прям вот как будто, как она рассказывает, меня как будто пнули вот прям в живот. В результате вопросов выясняется, что фен, в принципе, даже включен не был в розетку. Вот, как она сказала, это, наверное, какие-то остаточные там.
Остаточные.
Я говорю, да, это, знаете, дорогая, это психосоматика называется.
Давайте, вот, мы сейчас чуть-чуть перевернем игру, как говорят любители рэпа, и если я отвечал на вопросы, да, нет, я сейчас попробую сформулировать тоже утверждение, с которым вы можете согласиться или не согласиться. Угу. Ну, в отличие от вопросов Лабы, тут, правда, нету однозначно правильного или неправильного ответа.
Давай так, ты даешь один ответ, я даю противоположный ответ. Кто-то из нас окажется, то есть мы в итоге окажемся правы.
Значительная часть проблем с научной грамотностью россиян происходит из-за того, что в школе они получают в массе своей отрывочные знания, которые крайне сложно выстроить в непротиворечивую картину мира.
Давай, можно, мы, да, давай значит, по очереди
ответим. Да, да. Значит, мы считаем, что здесь проблема следующая, что, естественно, научные предметы — это вообще штука довольно сложная. Вот, это первое. И на самом деле, конечно же, рассказывать их вообще сложно, а уж тем более рассказывать так, чтобы люди понимали, чтобы дети понимали, чтобы им было интересно, чтобы зарождался интерес к познанию именно этих вот штук. У нас один из слоганов там в том, что мир устроен сложно, но интересно. Мы не отрицаем, что он сложно устроен, ну, как бы это факт. И учителей-естественников просто хороших очень сильно мало. Вот, их реально не хватает. И здесь, условно говоря, если там случай с литературой, например, да, ну, у вас в семье может быть культура чтения. Uh-huh. Вот, ну, то вы просто много читаете. У вас здесь уже как бы формируется привычка, значит, и качество чтения там увеличивается и так далее. Математика там тоже как-то все-таки такая, как бы более... на школьном уровне она более приближена к жизни, здесь тоже как бы есть какие-то свои факторы, видимо, играют. Естественно, науками, конечно же, намного сложнее в этом смысле. И если тебе в школе к ним начисто отбили весь интерес, то, конечно, ты просто абсолютно наш клиент. Клиент открыто-лабораторный в том смысле, что мы обращены ко всем, кто в свое время просто, значит, чего-то не узнал, не понял, не вдумался и так далее. Вот. И мы, наша как бы глобальная цель, мы сейчас вот помимо наших акций будем строить, значит, большую медиаплатформу как раз про то, как устроен окружающий мир, то есть чтобы из разовой истории перейти уже в такую регулярную,
значит, системную.
Да-да-да. И вот здесь как бы у нас одна, значит, такая как бы задача, есть такая хорошая фраза, мне ее как-то сказал известный директор школы Ефим Рачевский. Он звучит так, что обучение в школе не должно мешать вашему образованию.
Да.
Вот.
Ну, теперь, если можно, я тоже добавлю немножечко, поскольку это вообще моя прямая обязанность как заведующего лаборатории физики политеха. Я разрабатываю занятия и методики преподавания для школ, для школьников. Проблема, на самом деле, проблема не только в отсутствии учителей, а в педагогике в принципе, да, потому что есть такая, знаете, максима, учиться нужно уметь. Вот учиться нужно сначала научиться, потому что это процесс длительный, долгий, а иногда сложный, и этот процесс нужно освоить. Вот прежде чем детей отдавать в школу, еще в детском саду, детей нужно обязательно, дети должны получить две вещи. Это умение учиться и мотивацию, потому что почему вот мы там, мы занимаемся с детьми там от 9 лет, даже младше иногда бывает, которые физику начнут изучать только в 7 классе, но мы с ними занимаемся. Почему? Во-первых, мы их учим учиться, а во-вторых, мы их мотивируем. Когда ребенок приходит в 7 класс, и ему он открывает учебник физики, он уже хочет изучать этот предмет. Он понимает, что это не сложно, а это интересно и перспективно. Вот, собственно говоря, это вот в этом большая проблема, в том, что у нас детей не учат учиться, и они не мотивированы, они не понимают, зачем им это надо.
Зачем, кстати?
Зачем им это надо, в принципе?
Да, да, да. Это очень важный вопрос.
Для того, чтобы... Ну, тут можно сразу разных философов, да, зацепить. Там, если по Фрейду, то здесь основная мотивация, конечно, в современном мире сильнейший, тот, который умнейший, а не который физически сильнейший. Если обратиться к Юнгу, то знание дает максимальный комфорт жизни. Ты живешь не в хижинке, а вот в этом большом, красивом, обустроенном здании. Обладая знаниями, обширными знаниями и глубокими знаниями, ты имеешь возможность, во-первых, иметь определенный социальный статус, во-вторых, достигнуть высот в чем-то, в каком-то, в своей профессии, скажем так, очень больших высот, и, в-третьих, ты можешь... Ну, это как признание, да, то есть ты обеспечиваешь свой социальный статус очень высокий.
Знаешь, вот я сейчас как семиклассник тебе говорю, да. Не верю, не убедил.
Ну, если бы ты был семиклассником, ты бы сказал убедил.
Нет.
Да-да-да, дорогой мой, ты уже, к сожалению, далеко не семиклассник.
Нет, меня к 33-летнему лба ты убедил. А вот семиклассник.
Оброс доспехами цинизма.
Нет, на самом деле это, ну, я все-таки имею определенный опыт, и это те рычаги, с которыми я общаюсь с ребятами, вот как раз с семиклассниками, и они убеждаются, и намного шустрее, чем взрослые мужчины.
У нас есть минута, мы за нее точно успеем попрощаться, и если лаконично, то вы еще успеете что-нибудь анонсировать важное.
У нас, во-первых, сейчас на сайте openlab.com доступна куча разных наших тестов, значит, из наших лаб. Вот, там много всего интересного из вообще самых разных дисциплин. Приглашаем вас. Вот. Там есть Лешина научное шоу, и вы увидите самые невероятные вещи. И помимо упомянутого фена в ванной, в аквариуме, вы увидите, как этот злой человек поджигал мне лицо. И мне ничего не было. Вот. А вообще у нас скоро будет две больших новых акции в этом году. Одна про медицину здоровья, потому что это супер важнейшая тема и обросшая просто миллионом мифов. И космическая лаба, она уже известна, когда будет, 20 ноября, в честь 20-летия со дня запуска Международной космической станции.
Мое прощание будет чуть-чуть короче. До свидания.
Спасибо. Друзья, следите за анонсами открытой лабораторной. Не забывайте читать мел и слушать нас на радио «Говорит Москва». Всем пока, до новых встреч.
Счастливо.